Хорошо, я приветствую всех в этот вечер. И так здорово снова собраться вокруг Иисуса, вокруг Слова Его. Я верю, как всегда, у нас будет замечательное время, потому что у нас есть обетование, блаженность, слышащее Слово Божье. И это о нас. Аминь. Давайте помолимся и приступим к нашему изучению. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы благодарны Тебе за это славное время, которое Ты высвободил для того, чтобы научить нас истинам Своего Слова. Мы принимаем благодать для слышания, для этого обучения. И мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь работать не просто в нашем разуме, но Ты будешь работать в наших сердцах. Спасибо Тебе за это. Мы позволяем Твоему Слову проникать в сердца. Мы позволяем Твоему Слову формировать действительно правильную концепцию верования, чтобы наши плоды, плоды в наших жизнях, они были также правильными и благословенными. Спасибо Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, друзья, итак, у нас сегодня третий день этой темы. Вот, и, конечно, знаете, я вот смотрел уже сегодня, убирал, что только можно было убирать. Вот, но я думаю, что, возможно, вот с пасторами и служителями мы все-таки возвратимся к этой теме. У нас будут пасторско-лидерские семинары. Вот. Но с другой стороны, я думаю, что мы прошли и немало, и немало. Мы прошли действительно очень много. И плотность подачи информации, она была большой. Верю в то, что действительно Слово Христово вселялось обильно в наши сердца. Аминь. Поэтому сегодня, может быть, чуть-чуть быстрее мы пойдем, хорошо, чтобы по максимуму успеть. Итак, мы рассмотрели с вами много практических примеров, как нужно разделять слово истины. И я верю в то, что мы уже чему-то научились. Знаете, уже мы хотя бы поняли, какой принцип вот этого принципа. Аминь. И давайте посмотрим еще один пример, и на нем научимся еще одному важному моменту, о котором, конечно, мы больше поговорим в теме «Праведность», но тем не менее здесь хочется упомянуть это. И нам нужно научиться вот какому моменту. Читать Писание через призму праведного сознания, а не через призму греховного сознания. Потому что именно праведное сознание, а что такое праведное сознание? Это когда мы осознаем, что произошло с нами, когда мы с вами понимаем завершенную работу Христа, когда мы понимаем различие, как раз вот различие между Ветхим Заветом, Новым Заветом. И на самом деле, вот знаете, я думаю, что как раз религия, она создается греховным сознанием людей, которые не обновлены в своем разуме до сознания праведности, до укорененного сознания праведности. И давайте посмотрим на некоторые примеры. Вы помните вот это место Писания в книге Откровений, где говорится о том, что Бог приходит и разговаривает с пастором церкви, и он говорит о том, что напиши и передай своей церкви, себе и церкви, что ты оставил первую любовь. И потом там такой вывод, заключение, где говорится о том, что если не покаешься, сдвину светильник твой. И, конечно же, видите, опять-таки, Писание нужно читать с праведным сознанием. Потому что когда Писание читает греховное сознание, не окропленное кровью Христа, вы знаете, это гремучая смесь. Я помню, как в самом начале христианской жизни, это начало 90-х, и мне подарили Библию. И, знаете, она в кожаном переплете и на замочке. Ну, то есть это ручная была работа, поймите, тогда еще не было таких. Вот, на русском языке. Я был настолько рад. И она маленькая еще, знаете, это 92-й год. И, конечно же, я был очень рад. Но проблема была в том, что до меня ее кто-то читал и подчеркивал. И вы знаете, когда я начал читать эту Библию, я сказал: «Господь, я не могу, я рад этому подарку, но я не могу читать, потому что все места Писания, они были подчеркнуты греховным сознанием». И знаете, там, ну типа такого, праведник едва улыбнется, и там, знаете, ну, хотя Писание есть, ну, множество мест Писания, где Иисус был помазан елеем радости. И а какой праведник едва улыбнется? Праведник Ветхого Завета. А что улыбаться, когда ты не рожден свыше, когда ты в проблемах, когда ты ходишь с руками за спиной в наручниках, потому что тебя закон вводит. Конечно, ну какая радость, понимаете? Вот, и там, ну вот эти места Писания, «Я червь», там «Лучшее время», «Труд и болезнь», знаете, и это выделено так, ну ярко, и подчеркнуто таким жирным шрифтом, ну и вот, ну такие места Писания. И тогда я не понимал, в чем дело, но сегодня я понимаю очень хорошо, что Библия, она принадлежит праведникам. Слово Божье обращено к праведникам. И чтобы истинно трактовать Слово Божье, нужно иметь действительно праведное положение и праведное сознание. Сознание обновленное праведности. Вот. И как вот такое, то есть когда говорилось о том, что сдвину светильник твой, ну даже все представляли, что ну где-то какие-то наказания будут, сдвину, значит, ну уберу, может быть, уничтожу, ну разные трактования, ну в таком русле они были. Но на самом деле это трактовка греховного сознания, которое не сведущее в том, что сделал Христос. И опять-таки, видите, почему вот такие трактования? Потому что люди читают Писание с необновленным греховным сознанием, раз. Второе, что происходит, они не способны верно разделять слово истины. И видите, если, как вчера мы говорили, допустим, положить в основании Нового Завета две заповеди, две: возлюби первую Бога, а потом человека. Конечно же, тогда это место Писания в Откровении, да, оно принимает совершенно другую форму. Потому что ты должен возлюбить, и тут четко складывается, что если ты не возлюбишь, ты потерял первую любовь, то есть ты перестал любить меня. И поэтому я сдвину светильник твой. И ведь многие христиане, они годами, а некоторые всю свою христианскую жизнь прожили вот с такой концепцией верования. И, конечно же, друзья, это очень серьезный вред наносит, потому что, знаете, есть страх, а в любви Божьей нет страха. Давайте откроем это место и прочитаем. Откровение 2.1.5. Откровение 2.1.5. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела и труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Вот смотрите, если взять вот эти две заповеди, якобы две заповеди Нового Завета, то первая заповедь какая? Возлюби. И когда, смотрите, вот там в начале есть погрешность, потом и здесь есть погрешность. То есть, что значит первую любовь? Первая заповедь — ты должен любить Бога. Поэтому я сдвину тебя и уберу за что? За то, что ты перестал любить меня. И как бы ободрись, давай, люби. Но опять-таки, если мы научены верно разделять слово истины, то что есть первая любовь? Ответьте мне. Первая любовь — это любовь Бога к нам. Бог всегда первый, Он всегда инициатор. Мы не в центре, наша любовь не в центре. В центре всегда Он, всегда Его дела, всегда Его любовь, всегда Его отношение к нам. Понимаете? Вот, поэтому, видите, погрешность там рождает погрешность здесь и во многих сферах. Мы, конечно, много посмотрели, все примеры не сможем, но тем не менее. Итак, смотрите, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, так вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. И видите, в сознании многих людей сдвину светильник, ну, знаете, накажу, какое-то наказание придет, может, даже смерть, знаете, потому что некоторые так трактовали. Но Писание, если мы читаем его с праведным сознанием, оно говорит: послушай, дорогой, ты видишь, в твоей жизни было много плодов. Ты видишь, какой ты результативный. Знаешь, почему так? Потому что ты концентрировался на первой любви. Ты позволял мне быть первым и любить тебя. А теперь, дорогой, ты потерял вот это. Ты потерял концентрацию на моей любви к тебе. И что? И я приду и сдвину, то есть я приду, поправлю твой светильник. Не сдвину, убью тебя, а я поправлю твой светильник. Я обновлю твое мышление, я возвращу тебя к первой любви. Не, потому что, может быть, человек начал смотреть на себя, начал смотреть на свои дела. Может быть, человек начал разочаровываться. Вот я не такой, я недостоин. И вот это, знаете, самобичевание. Вот. Но Бог говорит: не смотри на себя, не смотри на свои дела, смотри на мою любовь к тебе. Потому что когда ты познаешь мою любовь, когда ты веруешь в мою любовь, тогда что? Тогда моя любовь и вера в мою любовь изгоняет всякий страх, наделяет тебя силой, способностью творить прежние дела, вот такие вот прекрасные и замечательные. И в оригинале, чтобы мы понимали, там как раз стоит «мою любовь», то есть там стоит как раз вот слово «агапе». Не свою любовь ко мне ты потерял, а ты перестал концентрироваться на моей любви. Вернись к моей любви. Видите, да, вот что производит неспособность верно разделять слово истины. Вот. И, конечно же, греховное сознание, друзья, это очень-очень-очень сильное основание для проявления неправильных вещей. Поэтому тема праведность и вообще, ну вот, благодати, она настолько важна для нас, настолько важна. Вообще тоже, знаете, сегодня я размышлял, Я осознаю, что греховное сознание — это инструмент не только в руках дьявола, ну, в общем, да, но это инструмент в руках духа Мамоны. Потому что Мамона будет всегда контролировать греховное сознание. Это Мамона. Знаете, греховное сознание, оно дает обет нищеты. Это греховное сознание. Оно, знаете, вот, принимает концепцию вот такую, знаете, сбережения, копеечка до копеечки и так далее. И, конечно, мы с ним будем, ну, разбираться с этим греховным сознанием, но немножко позже. Итак, из-за неспособности разделять, вот, и из-за греховного сознания люди искажают Писание. Люди искажают Писание, а искаженное Писание не может принести плод. Почему? Искаженное Писание создает искаженное верование. Я еще раз повторю, искаженное Писание создает искаженное верование. А искаженное верование, оно не может принять от Бога ту полноту, которая есть у него. Поэтому наша задача верно разделять слово истины. Научиться читать Писание так, чтобы действительно мы читали его через призму праведного сознания и что? И видели истину, потому что истину может видеть только праведное сознание. Греховное сознание не способно видеть истину. Оно не способно. Почему люди, допустим, ну вот ну представьте, ну ведь ну по-русски написано, он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Ведь написано, ну, Библия — это книга преуспевания. И в этом преуспевании сфера финансов — это самая низшая сфера. Ну почему людям так тяжело? И знаете что? Своего рода греховное сознание — это как щит. Щит для истины. Греховное сознание не пропускает истину. И если мы хотим донести до людей истину, вначале нам нужно учить их, что есть греховное сознание. И пастора, лидеры, служители, послушайте, вы можете проповедовать тысячи хороших проповедей, но это слово не произведет никакой работы, если человек будет принимать его греховным сознанием. Слово Божье говорит, что сей самый Дух говорит не с греховным сознанием. Оно говорит Духу, рожденному свыше, или оно говорит праведному сознанию. И только праведное сознание способно принимать от Бога. Только праведное сознание, оно способно. Поэтому действительно, знаете, нам нужно ну, просто окунуться, погрузиться в откровение о праведности и благодати. Аминь. Ой, хорошо. Хорошо, идем дальше. Итак, важно не только правильно разделять слово истины, но и проповедовать слово из праведного сознания и принимать слово праведным сознанием. Потому что, знаете что, была целая армия служителей, проповедующих из греховного сознания. Вот почему пробуждение остановилось. Где-то дьявол внес неправильную концепцию верования. И когда служитель служит из греховного сознания, а что это? Это осуждение. Греховное сознание несет осуждение. Греховное сознание несет искаженное понимание Слова Божьего. И, естественно, все останавливается. Когда слово или, ну, повреждается, все останавливается. Везде. То ли это в личной жизни, то ли это в семье, то ли это в стране. И знаете, почему я говорю это? Сегодня мы где с вами? В библейской школе какой? обновление, обновление. И что мы тут обновляем? Мы не просто знания, мы не просто информацию обновляем, друзья. Мы позволяем Духу Божьему обновить, что праведное сознание, оно есть у каждого рожденного свыше. Но где-то, знаете, оно захламлено неправильными учениями. Бог очищает, Бог убирает это. Амин. И знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что впереди нас ждут потрясающие проявления. Потрясающее проявление. Потому что проявление не там, где искажено Слово Божие, где греховное сознание. Вот. И вы помните, что, вот, знаете, где-то раньше считалось, что хорошая проповедь — это проповедь, ну вот знаете, вызывающая осуждение. И вот, ну, может быть, если вы были еще в самом начале, даже застали еще, ну, пятидесятнические церкви, и там, знаете, такое слово, ну, как бы назвали приправленная соль. И, ну, знаете, и люди все под осуждением выходят в собрание. И, знаете, оценка. Вот это было собрание. Конечно, сразу пока здесь не путайте это с обличением. Потому что обличение, оно тоже неприятно иногда нашей плоти. Вот. Но обличение и осуждение — это разные вещи. Это разные вещи. И осуждение, оно, знаете, играет, знаете, вот как на арфе, оно играет на струнах греховного сознания. Осуждение, оно воскрешает греховное сознание. Но обличение, а мы будем говорить в следующей теме, на следующей неделе, и не пропустите, что есть четыре вида помазание, которое несет Слово Божие. И один из видов помазания — это обличение. И Давид назвал это, этот вид помазания лучшим елеем. Слышите? Лучший елей, который не повредит голове моей. Понимаете? Обличение — это хорошо. Вот. Но и он так и говорит, что пусть обличает меня. Кто? Вы помните это место? Праведник. Пусть обличает меня праведник. Это не повредит голове моей. Понимаете? То есть, но когда проповедник проповедует из греховного сознания, а я хочу сказать вам, вы будете видеть это. Все, это вошло в вас. Это вошло в вас. И вы будете видеть, из какого сознания проповедует проповедник. Из греховного или из праведного. Дальше. Я хочу сказать, что... Ладно, давайте я вот пример приведу. Возможно, даже вы были на этом собрании, даже у нас было в дружбе, помните, мы собирались, и одно большое собрание, один известный брат, я сейчас без осуждения говорю, и вот был момент, и он, ну, призывал нас там встать на колени, каяться. И знаете, вот такая вот, ну, проповедь была, что, ну, ты грешник. Я помню, знаете, я стою в дружбе тогда, я не понимал этого. И внутри меня, знаете, ну, мне не в чем каяться. Как это? Ну, во-первых, если... Я не жду даже до вечера, понимаете? А тем более до конференции годовой. Я не жду. Мне не нужна конференция всеукраинская, где я, ну, ну, буду там, знаете, исправлять свои ошибки. Если что-то происходит, я решаю это сразу. Но знаете, вот было такое мощное давление. И вот он призывает. И я смотрю, пол дружбы вышло, встали на колени, плачут, а, Боже, прости, прости, все кричат. И он не успокаивается, он говорит, А вы что, остальная часть? Вы, с вами все нормально? И, знаете, это, ну, хочется спросить, человек, а кому ты задаешь этот вопрос? Конечно, с нами все нормально. Конечно, мы праведники. Мы праведники. Если ты не выходишь, ну и там, ну, начинается контроль. Раз еще побежали. Я стою и я спрашиваю, Боже, что мне делать? Что мне делать? Я не чувствую. Я не чувствую. С другой стороны, я понимаю, я в первых рядах. И знаете, боковым зрением. А, тут есть типа праведники. Я думаю, так подожди, конечно, есть праведники, я праведник. Двумя руками я праведник. И в конце концов, знаете, ну практически все вышли. Но, и знаете, потом все говорили, какое служение было. И я вышел, знаете, я тоже вышел, я стал на колени, я начал что-то каяться. И потом мне нужно было вот за это каяться. Потому что после вот этого, скажем, покаяния, мне было так плохо. Я не понимал до конца, что это. Я говорил, Господь, что это? И Бог говорил, нет, тебе не нужно было идти туда. Почему ты пошел? Ну, Господь, я ж на первом ряду. Ну, тут же ж, ну скажут. И, ну, я раз не вышел, два не вышел. Ну, тут уже меня прижали к стенке. Мне надо было идти. А то ж подумают, что я праведный. Знаете, а послушайте, нам нужно хвалиться этим. Хвалитесь праведностью, не бойтесь хвалиться праведностью. Да, мы праведны во Христе Иисусе. Амин. Вот, но сегодня, знаете, вот когда я уже утвержден в праведности и утвержден не так, как я был утвержден в те года, я скажу, я бы никогда не пошел. Я бы встал, поднял руки и славил моего Бога. Господь, слава Тебе! Ты сделал меня праведностью. Аллилуйя! Я праведность Божья во Христе. Если бы проповедник усиливал, надо, тебе надо, ты что, лучше всех. И он тогда тоже использовал вот эти притчи, мытарь, грешник, там, ну, вот. А я бы стоял и говорил, а я не мытарь, и я не фарисей, я праведник, аллилуйя. Сегодня я не реагирую на такие. Я не реагирую. Почему? Я утвержден в Божьей праведности. И мое сознание греховное. И когда кто-то пытается, вот знаете, вот если бы сейчас, ну вот опять, да, Георгий Мирзаков тут, но у меня в экране, рад видеть вас. И вот, допустим, я говорю, Алёша, Алёша, ну, а он не реагирует. Почему? Потому что он не Алёша, он Георгий. И знаете, когда говорят, греховное сознание Георгия, а Георгий не реагирует. Почему? Потому что у Георгия праведное сознание, а не праведное сознание. Вот, поэтому, друзья, наша задача как служителей приводить людей к осознанию праведности, чтобы в конце сознания они не запели ту песню «Ой, я грешник бедный, знаю я такой, точно, точно, я думал, что я лучше, но после этой проповеди я понял, что я ничто». Плохая проповедь. Выбросьте эту проповедь, забудьте эту проповедь и не слушайте таких проповедников, а слушайте тех, которые, даже если обличают, да, пусть обличает праведник, но все равно, знаете, крылья вырастают. Я праведник, аллилуйя. Знаете, как евреи обличают детей своих? Они говорят, Йося, как ты такой умный мог додуматься до такого греховного поступка? Вот знаете, это, но даже, ну, там, ну, вот, ну, религиозные люди. Потому что есть разное. Ты грешник, а можно сказать, Георгий, ты праведник. Ты не можешь повышать голос. Видите, это обличение, но другое. Эх ты, Георгий, а я думал, ты праведник. Да нет, походу, ты каким был, таким и остался. Не-не-не-не-не-не-не, мы не соглашаемся с этим. Георгий, ты праведность Божья, ты великий человек, ты не можешь так поступать. Видите, то есть, да, вот даже разница в обличении. Хорошо, Матфея 5:20. Ой, как время летит. Ну ничего, у нас есть еще 3 дня моей темы, если что не успеем, туда перенесем. Матфея 5:20-22. Смотрите еще один пример. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, вы понимаете? Вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о спасении, не просто. Это, ну, вы там не получите там килограмм конфет. Речь идет о спасении. Вы не войдете в Царство Божие. И вот смотрите, как это место Писания трактовало греховное сознание и люди с греховным сознанием. И я помню, я был на таких проповедях, где служитель говорит: послушайте, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие. И потом добавлялось: а вы знаете, что фарисеи 2 раза в неделю постились? Раз. А вы? Что значит должна превзойти, если они не 2? Вы хотя бы 2,5, а лучше 3. И раз, и ты, ну, под осуждение попадаешь. Господи, а как? Ну это нереально. Понимаете? Понимаете? Вот. Но правильное толкование. Вот смотрите, если мы верно разделяем слово истины, да? И мы трактуем Писание через призму праведного сознания, тогда мы истолкуем это место Писания по-другому. Каким образом? То есть, если вы, люди Нового Завета, будете так же, как и те люди Ветхого Завета, пытаться достичь праведности своими делами, вы не войдете в Царство Божие. Сегодня до сих пор есть пастора, удерживающие людей в законе, в делах закона. Они говорят: зачем нам та благодать, зачем нам та праведность, нам надо делами спасаться. Ну, может, они так не говорят, но мы видим это. Нам нужен закон, какая благодать, люди расслабятся. Но обратите внимание, о чем говорит Иисус. Если ваша праведность не превзойдет, что значит превзойдет? Это значит, что мы отложим тот путь, которым они шли и не стали праведными. А что? А мы примем Божью праведность на основании благодати. Понимаете, что такое? Как тут сказано, еще раз, превзойдет. Если ваша праведность превзойдет, я могу сказать, моя праведность превосходит праведность книжников и фарисеев. Почему? Потому что у них праведность собственных дел, а у меня праведность Христа. У вас праведность Христа. Драгоценный, у вас праведность Христа. Даже если вы не поститесь, даже если вы полгода не постились, ваша праведность превосходит, и на основании вот этой праведности, Божьей праведности, которую Он вменил, вы идете на небо. Аллилуйя! Аминь! Но видите, как греховное сознание трактует: там дела, а ты еще больше должен. Вот. Посмотрите еще место Писания. Марка 11 глава, Марка 11 глава, 24-26 стих. Это Иисус говорит, но опять-таки, кому Он говорит? Давайте. Иисус родился где? Под законом, и Он служит людям каким? Подзаконным. Он еще в той эпохе. И вот смотрите, Он разговаривает с ними. Он не разговаривает с людьми Нового Завета. И вот, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вы понимаете, сколько мы жили вот в этой неправильной концепции? То есть, смотрите, как бы основание для получения ответа на молитву есть что? Есть наше состояние, основанное на наших праведных делах. То есть, если у тебя будет все хорошо, тогда ты сможешь получить. То есть, получается, что мы можем получить только при условии нашего хорошего поведения. И получается, что ответ на молитву или основанием для ответа на молитву есть наше прощение, есть наши дела. Вы представляете? Вы представляете, какой, ну вот, обман. Нам не нужно осуждать сейчас себя, мы жили так, мы проповедовали так, но слава Богу. Вот почему мы говорим, что, друзья, это не шутки обновления. Да я уже учился в 90-х. Вот, друзья, вы не понимаете, что сегодня происходит. Бог выравнивает, Бог работает с нами, чтобы мы имели результаты. И вот, обратите внимание, здесь вот это, опять-таки, концепция для того, чтобы, то есть прощайте, для того, чтобы и вас простили. Если вы не простите, вам не простит Отец Небесный. Как эта концепция из Ветхого Завета пришла в наш Новый Завет? Как она попала в концепцию нашего верования? И не просто в концепцию, ну скажем, второстепенного верования. Как она попала в концепцию нашего первостепенного верования? Как? Из-за неспособности верно разделять слово истины. Почему? Потому что это еще диспенсация Ветхого Завета. Он говорит с нерожденными свыше, где основанием для ответа есть дела. Потому что закон так говорит. Но вот теперь посмотрите Ефесянам 4 главу 32 стих. Вот это уже Новый Завет, да? Почему? Потому что он уже после смерти, аминь, Иисуса. И вот эти слова уже мы берем полностью к себе. И смотрите, разница. Будьте друг к другу добры, сострадательны. И дальше. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы чувствуете разницу? Там прощайте для того, чтобы, а здесь прощайте друг друга. Почему? Потому что Бог вас простил. То есть, верно разделяя слово истины, мы не убираем, вот как вчера мы о евреях говорили. Нет, мы не выбросили еврейский народ. Мы любим, мы благословляем, мы молимся за них, все нормально. Но делая это, мы делаем не для того, чтобы, а потому что. Теперь, так что теперь люди, прощать не нужно? Нужно. Но мы прощаем не для того, чтобы Бог нас простил. Потому что Он простил нас уже. И из-за того, что Он простил нас уже, на основании того, что мы прощены, на основании того, что, возможно, многим из нас большие грехи были прощены, чем «Ой, он на меня посмотрел не так». А может быть, кто-то убил, и вам прощено. И вы стали праведностью Божьей. И теперь нам нужно, ну, осознавать, друзья, что нам прощено. И что? Я прощаю не для того, чтобы я был прощен, а я прощенный прощаю. Почему? Потому что я прощен Богом. Чувствуете разницу, да? Вот, поэтому вот очень важно. Допустим, смотрите еще один момент. Конечно, мы, видите, много идем. Я не знаю, мне кажется, ну, где-то конспекты прошлого года, ну, не знаю, я одну треть только успеваю. Может, я и в том году не успел, не помню. Вот, но слава Богу. Мы скажем самое важное. Хорошо, Луки 14, 11 глава. Давайте посмотрим 4 стих. Луки 11 глава, 4 стих. Вот посмотрите. Иисус говорит, или не Иисус говорит, ну, Он говорит, но перед тем, как Иисус говорит, подходят к Нему люди. Какие люди? Кто к Нему подходит? К Нему подходят ученики. Кто они? Они люди какие? Под законом еще. Они не рождены свыше. И вот они просят, научи нас молиться. И Иисус Христос дает им молитву «Отче наш». И опять-таки в этой молитве не все, ну, неправильно, потому что наступает время, оно как бы не наступило, наступает и наступило, да, то есть какие-то вещи есть, то есть наслоение эпох происходит. И вот молитва «Отче наш, прости нам грехи наши, ибо», то есть на основании того, что мы прощаем. Ответьте мне, пожалуйста, стоит ли нам, людям Нового Завета, молиться так? Ого! Знаете, как один брат написал в прошлом году, разделил, так разделил. Знаете, в Фейсбуке. После этой темы он, знаете, так, ого, разделили, так разделили. Почему? Ну, у нас страх, друзья. Ну, почему? Ну, если это не так, давайте, ну, оспорь. Да, в этой молитве есть что-то революционное. То есть, представьте, Иисус вносит «Отче наш». Это революция, вы понимаете? Как это на Иегову сказать «Отец»? И не просто «Авва». Ну, это вообще, ну, это папулечка, папочка. То есть, ну, для многих из нас. Вы знаете, что многих из нас раздражало это? Я скажу, меня раздражало. Я слышал людей, папочка, папочка. Это Бог святой, папочка. Что тут за панибратство? Но потом, знаете, где-то до меня дошло. Я сегодня тоже говорю, папочка. И говорю, и папулечка, и, знаете, ну, со слезами на глазах, ну, вот, от радости. У меня есть такая привилегия. Амин. Поэтому что? Не все плохо, друзья. Ну, мы должны видеть и понимать. Ну, вот такое, прости нам грехи. И представляете, вот спросите себя, я спрашивал, сколько раз я молился этой молитвой? Прости мне грехи мои, потому что же я прощаю, Отец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это конкретно Ветхий Завет, друзья. Ведь все наши грехи прощены. Ради имени Его возвещается вам прощение грехов. Не только сегодняшних, вчерашних, сегодняшних и завтрашних. Представьте, какое это благословение. Это не дает нам повода грешить, потому что если человек, ну вот так, теперь мне все позволено. Нет, я скажу вам откровение о любви Бога, а вот благодати, о праведности, оно наоборот, знаете, приводит к пониманию и наделяет силой нас не грешить. Вы понимаете, друзья? Аллилуйя! Слава Богу! Но почему? Опять-таки, видите, мы молились этими молитвами, и мы даже не замечали. А почему сегодня, и вы увидите, и вам даже захочется Писание перечитать? Серьезно. Вы замечали? Вот давайте будем честными. Ведь многие перестали читать Писание. Вот реально. Или читают, ну, но оно не зажигает их. Оно как, многие перестали. Я знаю, я разговаривал с ними. Знаете почему? Потому что Писание не интересно греховному сознанию. Но как только, знаете, вот откровение праведности приходит, да, вот вы сейчас слышите, я чувствую, многие говорят, ух ты, мне хочется перечитать. Мне хочется перечитать Писание с другим контекстом. Вау, верно разделять. А ну, буду читать. Сяду, так, Матфея, ага. Что тут говорится? Вот это к нам, а это не. Так, вот это образец Нового Завета и служения Нового Завета, а это нет. Так что я скажу вам, как только праведное сознание обновляется, вау, есть желание читать. Если человек не читает Писание, он и не молится. Многие, вот давайте будем честными, посмотрите на то, какая молитвенная жизнь. Я не хочу сказать, что у всех. Но если обновлено праведное сознание, оно идет к Богу. Потому что греховное сознание убегает от Бога. Я знал тебя, ты человек жестокий. То есть греховное сознание, оно убегает. Вы помните Адама? Вы помните? Праведное сознание. Он выбегает. Папулечка пришел в сад. Потом Бог приходит. Адам, а где ты? А где ты? Я убоялся. А что такое? Я уже не молюсь, я уже не читаю Писание, я уже не хожу на собрания. А что такое? Мне уже не интересна домашняя группа. Я не хочу видеть никого. Друзья, замечайте, если вам не хочется видеть никого, если вам не хочется идти в общение, если вам не хочется читать, молиться, жертвовать и много, что-то не то. И я хочу сказать, что греховное сознание начало брать верх. Но как только праведное сознание. А знаете, в чем уникальность праведного сознания? Бог говорит, да я тебя буду любить. Даже ты не будешь молиться. И что? Теперь вы перестанете молиться? Да нет. Вы знаете, что Он будет любить меня, даже если я не войду. Ну что? Ну я войду в тайную комнату. Я хочу этого. Бог говорит, я тебя буду любить, если ты не придешь на собрание. Я тебя буду любить, если ты не дашь десятину. Но праведное сознание говорит, как он меня так любит, как я не приду навстречу с ним, как я не буду участвовать в развитии Царства Божьего, как я заберу и ослаблю свое царство финансово. Нет, я наоборот буду укреплять его. И вопросы десятины, и пожертвования. Они не будут стоять передо мной. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу! Друзья, Он любит нас. Амин. Сознание праведности – это очень хорошее состояние. Очень хорошее. Это состояние, когда ни одного дня под осуждением, ни одного часа под осуждением, ни одной минуты под осуждением. Аллилуйя. Аминь. Хорошо, идем дальше. Также еще один момент. Может быть, много не поговорим об этом, но тоже не переживайте. Мы в других темах, вот, ну, практически в каждой теме, вижу, спасибо, 5 минут осталось. Мы в каждой теме мы будем вспоминать, мы будем возвращаться к вот этой теме, верно разделять. Вот, поэтому, что тут не скажем, где-то скажем в процессе всей библейской школы. Хорошо, еще один момент. Точно так же, читая Писание, что важно понимать? Не принимайте все к себе. Не принимайте все к себе. К примеру, вот один из примеров. Потому что когда мы говорили о благодати, люди мне, ну, практически открывали Писание и говорили, закон был дан для нас детоводителем ко Христу, Александр. Я говорю, правда? Правда? Видите, почему человек так видел? Потому что он не умеет, у него нет этой способности верно разделять слово истины. Даже когда мы собирались и, ну, рассматривали со служителями, с епископами, мы сели, однажды нам нужно было разобраться в вопросе благодати, и мне предоставилась такая возможность, и мне сказали, ну хорошо, расскажи. И я вышел, и я сказал так. Дорогие братья и сестры, прежде чем мы поговорим о законе и о благодати, я хочу сделать вступление и поговорить на тему, верно разделяя слово истины. И знаете все, Александр, ну мы просили тебя, ну, поговорить о законе и благодати. Я говорю, я понимаю. Но мы не разберемся. В этих вопросах, пока мы не разберемся вот в этом, пока мы не примем принцип верно разделяй слово истины. И вот когда эта способность придет, вы увидите, все станет на свои места. Давайте Галатам 3 главу, 24 стих. Смотрите. Итак, апостол Павел говорит, закон был дан для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. И вот теперь всегда нужно задавать вопрос, для кого для нас? Для нас, людей Нового Завета, был дан закон? Нет. Для нас, иудеев. Здесь Павел говорит конкретно об иудея. Он говорит, что для нас, для иудеев, закон был детоводителем ко Христу. Но опять-таки, для чего? До того момента, пока Христос не пришел, а после этого мы уже оправдались Христом и Его праведностью. Видите, дабы нам оправдаться верой. Аминь. 25 стих. «По пришествии же веры мы уже не под законом». Кто мы? Мы иудеи, друзья. А тем более мы язычники, которым вообще никогда не был дан закон. И нам не нужно возвращаться к нему. И нет там полезного. Поверьте мне, что Христос может научить нас лучше, чем закон. Знаете, как вот говорят? Ну, если не проповедовать закон, а как же тогда люди поймут, где добро и зло? Знаете что? Ни одна бабушка или ни один, ну, ни родной вам человек не сможет научить вас лучше любящих родителей. Знаете, закон, он стражник. Вот, ну, пойдите посмотрите в места лишения свободы. Стражник, он не сюсюкается. он дубиной по спине, и он орет, и он указывает, он обращается как со скотом. Понимаете? Закон не был, но чтобы и такое было, знаете. Но тем не менее, закон — это страж. Это стражник, поймите. И нам не нужен стражник, чтобы он опять научил. Знаете, это как вот мать родила ребенка, отдала его стражнику, пусть он научит, а потом я уже буду учить. Нет. Когда речь идет для нас, то речь идет для нас, евреев, для нас, иудеев, он был где-то водителем ко Христу. А по пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. То есть мы кто? Они евреи. Когда мы читаем вот такие тексты, то мы должны понимать. Фактически тоже, друзья, вот то, что мы преподаем в этой теме, это принципы герменевтики. То есть, толкование Писания. И нам нужно, быть сведущими в этом. Аминь. Слава Господу!